Конституционном государстве Федерации, преподавателя Высшей школы экономики Санкт-Петербург Бахина Павла Дмитриевича. Эта встреча состоялась благодаря Антону Леонидовичу Губкову, завкафедрой европейского права и хранительного правоведения гуманитарного университета. И когда я представлю наших уважаемых почетных гостей, наш президиум почетный, то предоставлю слово для введения Антону Леонидовичу. Хотела представить вам, уважаемые студенты, уважаемые преподаватели, наших почетных гостей, наших партнеров, с которыми мы тесно сотрудничаем. Прежде всего, это уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Георгиевна. Это Казанцев Антон Олегович, судья Свердловской области. Это Тумалевич Геннадий Сергеевич, декан юриспруденции Уральского педагогического университета. Это Виктор Алексеевич Алферов, называй Виктора Алексеевича, Алферов, Виктор Алексеевич Алферов, главный специалист аппарата уполномоченного по правам человека Свердловской области. И также хотела представить наших преподавателей, специалистов по конституционному праву, которые сегодня здесь есть, и еще присоединятся к нам. Марат Сабирьянович Саликов планировал приехать, и вся кафедра конституционного права в полном составе, поэтому будем ждать, видимо, морозы, может быть, пока не позволили подъехать. Сергей Алексеевич Денисов, преподаватель университета, который представляет обычный университет на всех мероприятиях. Итак, слово Антону Леонидовичу. Пожалуйста.
Я буквально кратко. Мне очень приятно представить вам нашего гостя. Очень рад, что получилось в этот раз приехать к нам в Екатеринбург и выступить и неоднократно в эти дни. Еще в октябре прошлого года, когда мы проводили международную конференцию по преподаванию прав человека, было огромное желание пригласить Павла Дмитриевича на нашу конференцию, но тогда не получилось. И вот на той конференции мы все вместе, все участники приняли решение о создании Уральской школы прав человека. И сегодня вот уже начинает работу эта школа. Такой визит можно считать, наверное, первым мероприятием Уральской школы прав человека, когда гости, ученые из других городов, из других университетов, организаций, судов приезжают к нам в Екатеринбург и читают лекции, делятся своим собственным опытом. Поэтому я очень рад, что вы сегодня здесь и сможете поделиться, рассказать о том, как работает Конституционный суд, о чем, наверное, не узнать ни из одного из учебников, наверное, об этом не узнать, просматривая видеозаписи судебных заседаний Конституционного суда. Поэтому, пожалуйста, прошу вас.
Спасибо большое, уважаемые коллеги. Антон Леонидович. Ну, я, значит, как удобно, я могу здесь за трибуной, могу и сидеть, я
можно
не знаю.
Сидеть,
сидеть.
Как вам удобно?
Да, ну давайте я, может быть, тогда начну так, а там дальше уже будет свободно лежать. Да, а то я как раз у Гамзата. Он сказал, что сижу в президиуме, да, а счастья нет. Поэтому я пока стоя. Ну вот, если серьезно, уважаемые коллеги, конечно, не так просто, наверное, выступить перед такой приятной и серьезной, солидной аудиторией, где собрались специалисты практики и ученые. И когда мы с Антоном Леонидовичем говорили о том, что нужно нам, какую тему поставить в центр нашего сегодняшнего мероприятия, то мы, в общем-то, договорились только об одном принципиальном условии. Это должно быть не слишком скучно и, наверное, не слишком долго, потому что лично мне кажется, что было бы справедливо, если бы я сделал не очень большое сообщение в пределах, ну, не больше часа, это максимум, наверное, а потом бы дали возможность как раз-таки всем участникам как-то вступить в дискуссию, задать вопросы и так далее. Я думаю, что это был бы самый идеальный вариант. Поэтому я, с вашего позволения, сразу от слов, так сказать, перейду к делу и представлю свой небольшой доклад, который я попытался сформулировать вот таким образом, что речь сегодня должна идти не о расширении конституционного правосудия, конституционного судопроизводства, как его процессуальной формы, а о его углублении. Почему я решил поставить вопрос таким образом? Во-первых, в рамках такой темы можно будет рассмотреть некоторые такие специфические проблемы, ну, не книжные, что ли, потому что у нас выходит большое множество научной литературы, и монографии выходят по конституционному правосудию, и огромное количество статей, я даже не успеваю, честно говоря, уже все отслеживать. И, ну, вектор их не всегда, мне кажется, удовлетворительным. Конечно, это дело вкуса, и нельзя сказать, что одно направление научного исследования, оно лучше или хуже, чем другое, но некоторые тезисы, которые звучат в последнее время в литературе и которые прозвучали на ряде конференций, которые были посвящены, понятное дело, юбилею нашей Конституции, они, ну, как бы сказать, немножко такое производят впечатление, не то что удручающее, это, наверное, слишком было бы громко сказано. Ну, в общем, такое впечатление того, что наша наука конституционного правосудия, она немножко как-то застыла на месте и не очень движется вперед. Я, прежде чем начну, хотел бы просто показать одну книжку, которую я взял с собой, Антону Леонидовичу, я так презентовать. Это написал харьковский коллега из Академии Ярослава Мудрого Александр Петрович Евсеев. Ну, видите, она называется «Верховный суд Соединенных Королевств. Восстановление». Почему я ее решил вам так прорекламировать? Ну, помимо того, что очень интересная работа. Это как раз один из образцов вот этого исследования конституционного правосудия изнутри. Дело в том, что у него есть целая серия уже сейчас работ, и есть еще книжка такая «Психология конституционного судопроизводства». Она вышла в 2013 году, и тем, кто просто интересуется всерьез конституционным правосудием, я настоятельно рекомендую ее прочитать. Потому что в этой книжке нет ничего, нет ни слова о процедурах, нет ни слова, как ни странно, о полномочиях. А там есть глубоко такой социологический или даже психологический местами анализ деятельности Конституционного суда. Там рассматриваются различные правовые презумпции и психологические установки, которые влияют на работу Конституционного суда, в том числе на эффективность его решений. И вот эта книга, у меня просто, к сожалению, не оказалось экземпляра той книги «Психология конституционного правосудия», но, по крайней мере, вот эта, которая продолжает эту линию, здесь про новый Верховный суд Великобритании, ну, вы знаете, он уже не такой новый, он уже давно действует, Антонович, я позвольте вам сразу вручу, он не такой новый, а действует давно, и даже уже рассмотрел дело очень громкое Джулиана Ассанжа, который, значит, там сидел в посольстве в Эквадорском и основал Викиликс, вы помните эту историю, наверное. Потом получил за счет этого известность. Ну ладно, это небольшое отступление. А теперь уже, что касается российского конституционного суда. Так вот, я начал с некоторого противопоставления, уважаемые коллеги, и сказал о том, что вот эти тезисы о расширении конституционного контроля, вот нужно все заурегулировать, предоставить как можно больше полномочий конституционному суду, больше разных вести процедур, и все будет хорошо. То есть будет режим конституционной законности в стране, все будет соблюдаться и так далее. Вот этот тезис, мне кажется, несоответствующим действительности. Вот я специально для того, чтобы не заниматься игрой в дурака, то есть не придумывать самому какие-то идеи и их же опровергать, я просто взял те мысли, которые мне попадаются в литературе в последние годы. Ну вот, например, выдвигается тезис о том, что конституционному суду необходимо предусмотреть, значит, в отношении конституционного правосудия предусмотреть дополнительные разные такие специфические формы запросов разных субъектов. То есть, что нужен президент, что должен больше обращаться, должно больше обращаться правительство, в том числе, значит, предполагается обращение с предварительном порядке и так далее. И всячески это обосновывается. И сразу же возникает вопрос, ну, если мы скажем президенту, чтобы он обращался в предварительном порядке с проверкой не вступивших в законную силу, не вступивших в силу федеральных законов. Будет он использовать это полномочия или нет? Тут, может, кто-нибудь из коллег может предположить, за последние лет 10, сколько раз обращался президент в каком-либо порядке в Конституционный суд?
Так уже Сколько?
Президентская республика.
Сколько?
И вы и другие инструменты.
Конечно.
Чтобы сделать закон.
В идеале, ну, нужным себе, это само собой. У него есть инструменты, чтобы сделать его конституционным. Если он считает, что закон не конституционен, то он не должен подписывать этот закон, ведь он гарант Конституции. Зачем нужно для этого обращаться в Конституционный суд, переносить, значит, политические баталии на судебную площадку и так далее. То есть я вот этих предложений не понимаю. Точно так же правительство крайне редко обращается с вопросами на толкование. То есть они решают нормально эти вопросы сейчас, помимо Конституционного суда, другими процедурами. Значит, сказать, что давайте мы вам дадим много разных других возможностей обращения в Конституционный суд. Да, мы запишем в законе, но будет ли это все функционировать? Нет, очень маловероятно. Дальше. Я себе выписал, значит, следующий момент. Ну, всевозможные дополнительные функции нужно предусмотреть для Конституционного суда. Вот уже много лет пишут в литературе, давайте сделаем так, чтобы Конституционный суд запрещал политические партии, например. Уже была дискуссия, это вся в 93-м году, и участники конституционной комиссии, конституционного совещания долго спорили, кто должен это делать, Верховный суд или конституционный. Не уверен, что это такая же жизненно необходимая функция, что обязательно должен конституционный суд ее выполнять. Вот возьмем Федеративную службу Германии, да? Вот там конституционный суд, как известно, он создавался изначально как суд с чрезвычайно обширными компетенциями. Вот крупнее него, может быть, вот этот объем полномочий был только в свое время у венгерского конституционного суда, и то не факт. Да, там есть право, значит, устанавливать неконституционность политических партий, есть еще такая специфическая форма лишения лишения основных прав там и так далее. Сколько раз использовал конституционный суд Германии эту процедуру? 2 раза по политическим партиям за 50 лет. По-моему, ни одного раза по вот этому лишению основных прав. То есть, опять же, прежде чем вводить кучу каких-то новых процедур, желательно бы подумать, насколько они будут вообще действенными. Вот эта идея о том, что необходимо предусмотреть предварительный контроль нормативных актов. Ну, вроде бы благая идея, да? Зачем издавать акт, ждать, пока он нанесет ущерб, если лучше на предварительной стадии пресечь все это дело, Конституционный суд скажет, что не нужно такое, ратифицировать, и все будет хорошо. Но это тоже очень... спорный тезис, но по целому ряду причин. Ну, во-первых, непонятно, в какой момент нужно это предусмотреть, так, чтобы все-таки законотворческий процесс, чтобы судебный процесс не превращался в часть законотворческого. То есть Конституционный суд в идеале не должен заниматься политическими вопросами, это классический совершенно тезис. А есть еще один тезис, тоже немаловажный. Ну, например, как много актов Конституционный суд сейчас признает неконституционными персе, то есть по их буквальному смыслу. Коллеги, как вы думаете, вот сколько решений итоговых Конституционный суд вносит в такую форму? Признать неконституционным такую-то статью и точка. Я могу сказать минимум, абсолютный минимум, потому что колоссальное большинство актов, которые признаются неконституционными, они признаются неконституционными в их истолковании правоприменительной практики и так далее. И таких решений, ну я в процентном соотношении не скажу, можно посчитать, но это абсолютное подавляющее большинство. Поэтому как можно сказать на этой стадии, что акт будет нарушать конституционные права, это совершенно невозможно, потому что, скорее всего, это произойдет не в силу явной дефектности самого текста акта, это произойдет после того, когда наши суды передадут ему такое истолкование. Вообще, наметилась очень интересная тенденция. Вот сейчас большая часть дел, которые в Конституционном суде рассматриваются, это не спор с законодателем. Но обычно предполагается, что гражданин спорит с законодателем по поводу какой-то нормы. Это очень часто сейчас спор с правоприменителями, а именно с нашими высшими судами. Высший арбитражный суд особенно так активно себя проявляет. Наверное, это стало одной из причин его, так сказать, ликвидации, чтобы он уже не мог себя активно проявлять. Конечно, вряд ли это хорошее решение проблемы. Но проблема действительно была, потому что высший арбитражный суд таким образом истолковывает норму, что потом заявители бегут сразу в Конституционный суд. Конституционный суд должен буквально говорить, высший арбитражный суд сказал неправильно, законодатель этого совсем не имел в виду, он имел в виду совершенно другое. И это происходит сплошь и рядом. Ну, вот написано, например, в законе об обществах с ограниченной ответственностью, что решение об увеличении уставного капитала может быть принято 2/3 голосов участников, да, а высший арбитражный суд говорит, нужно, чтобы было принято такое решение единогласно. Ну, это же понятно, что здесь буквальное, вернее, самое, так сказать, явное противоречие буквальному смыслу закона, и оно проистекает просто вот из такой вольной трактовки, которую дает высший арбитражный суд. Конечно, у них есть на то разные там свои мотивы, они это все делают не с кондачка, что называется, они это все в президиуме или на пленуме обсуждают тщательно, но в итоге получается то, что получается. Короче говоря, уважаемые коллеги, вот то, что касается вот этой идеи, расширить, зарегулировать, давайте можно будет в предварительном порядке, давайте можно будет расширить количество субъектов, которые могут обращаться и так далее. Мне кажется, этот вектор не очень плодотворный. И эта проблема соседствует с еще одной проблемой. Значит, наряду с этим высказываются такие идеи, которые, мне кажется, ну, нельзя сказать, что вредительскими, но не идущими на пользу. Вот, например, среди ученых, теоретиков, я не хочу ни в чем, конечно, обвинить ученых теоретиков, потому что они иногда лучше практиков предвосхищают то, что будет и какие будут проблемы, но иногда они не хотят учитывать достаточно очевидные вещи. Вот я прочитал в целом ряде статей недавно, что Конституционный суд не может и не должен давать конституционное истолкование норм. То есть, вы знаете, есть такие постановления Конституционного суда, где он не признает норму неконституционной, а он говорит, что эта норма соответствует Конституции, поскольку она не предполагает то-то и то-то, или предполагает то-то и то-то. И говорят, ну, Конституционный суд же не обладает полномочием, значит, давать толкование законам, да, Конституции. Ну, это вообще смешно просто, да? Как можно проверять, оценивать на соответствие Конституции закон, давая ему толкование. То есть это оторвать толкование, значит, в одну сторону, а проверку конституционности в другую сторону. То есть это получается какое-то фиктивное совершенно ограничение полномочий Конституционного суда. Но это ладно, бог с ним. Но с практической точки зрения представьте, что можно сделать Конституционному суду в такой ситуации, как я привел с этим самым увеличением уставного капитала, например. Да? Но если норма четко и недвусмысленно говорит, нужно квалифицированное большинство, 2/3. Значит, высший арбитражный суд истолковал по-своему. Что можно сделать с этой нормой? Для чего ее отменять? Ну да, хорошо, признаем мы ее неконституционным. А что дальше делать тогда? Дальше что делать? Ведь норма, ее по-другому никак не примешь, ее точно так же можно только принять. И если ей опять будет дано надлежащее истолкование, то результат не будет достигнут совершенно. Есть давний совершенно аргумент правильный о том, что это корректирующее влияние решений, когда норма не изымается из правовой системы, она просто, ну так, конституционно-правовая рихтовка, как один из судей Конституционного суда Николай Семенович Бондарь говорит, конституционную рихтовку осуществляет. Это такой мягкий способ правового регулирования, который не нарушает определенную стабильность правовых отношений. То есть, если признавать все нормы вот так сходу неконституционными, то эта стабильность нарушается, и даже Федеральный конституционный суд Германии в своей практике выработал точно такой же подход, называется конституционно-конформное толкование. И есть такая презумпция в немецком конституционном правосудии, это, ну, она везде есть, презумпция конституционности закона, презумпция добросовестности законодательства, и немецкий конституционный суд всегда говорит так, вот если можно норму истолковать так, чтобы она не входила в противоречие с Конституцией, значит, исходя из этой презумпции добросовестности законодателя, ее именно так и нужно истолковывать, не нужно предполагать обратное, что норма, скорее всего, неконституционная, и значит, долгую, дорогостоящую процедуру начинать признавать норму неконституционной, потом вносить заново правовое регулирование, изменения, а здесь начинается огромное множество проблем. Вот на последней конференции, где Антон Леонидович тоже присутствовал, Александр Николаевич Покотов, судья Конституционного суда, который вы, наверное, знаете, он докладывал на тему исполнения решений Конституционного суда. Вот он привел интересный пример. Существует по меньшей мере две системы мониторинга исполнения решений Конституционного суда правотворческими органами. Есть мониторинг, который Министерство юстиции в связи с указом президента осуществляет, да, мониторинги. И есть мониторинг, который сам Конституционный суд осуществляет. Тут секретариат занимается. Вы знаете, публикуются обзоры, и ежеквартальные обзоры, и обзоры за год и так далее. И вот получается интересная ситуация. Конституционный суд говорит, 51 решение Конституционного суда в настоящий момент не исполнено, не внесены надлежащие изменения правового регулирования. А Министерство юстиции говорит, а по нашим подсчетам 50. Как так? либо внесены изменения, либо нет, либо исправлены, либо не исправлены. Значит, из-за чего это происходит? Из-за того, что решение Конституционного суда выполнить очень сложно, внести изменения правового регулирования. Это сколько нужно времени? Ведь сейчас было недавно увеличено и время для внесения изменений, значит, в соответствующий закон. И субъекты, количество субъектов было расширено. То есть не только правительство может подготовить проект, направленный на исполнение решения Конституционного суда. Может еще это сделать, там, допустим, депутат или другой участник законодательного процесса. Но все равно это такая долгая и сложная процедура, что в итоге просто воля Конституционного суда зачастую совершенно искажается. Поэтому нужно ли признавать все сплошняком неконституционным, ну, это очень большой вопрос. Дальше идея тоже очень интересная, связанная с так называемым вот этим позитивным определением. Я прошу прощения, коллеги, если я, может быть, несколько сумбурно докладываю, но я просто исхожу из того, что вы все имеете представление весьма серьезное о том, что такое конституционное правосудие, там какие есть механизмы и так далее, поэтому я азбучные истины не могу вам докладывать. Значит, вот эти определения с позитивным содержанием, которых вынесено большое число и которые продолжают выноситься. Ну, опять же, много написано. Есть, кому интересно, есть хорошая такая статья Сивицкого Владимира Александровича, называется она, значит, о динамике типологии решений Конституционного суда, по-моему. Вот он рассказывает о том, почему появились эти позитивные определения. То есть это такая промежуточная форма, значит, между отказным определением и между итоговым решением, где решается какой-то конституционный вопрос по существу. Значит, тоже говорится о том, что эта форма, она недопустима. Мало того, что такая форма не предусмотрена законом, так они еще и не исполняются. То есть Конституционный суд что-то говорит, работает вхолостую, значит, и поэтому нужно, чтобы он по каждому поводу принимал постановление. Вот внесли изменения, предусмотрели письменное судопроизводство, такая статья 47.1, где сказано, что можно некоторые дела рассматривать в упрощенном порядке в письменной процедуре. Думали, ага, ну значит теперь эти позитивные определения исчезнут. Естественно, они куда-нибудь не исчезли и не могли исчезнуть, потому что эти нормы, которые ввели, ну, вы можете посмотреть этот закон 2010 года, он совершенно не приспособлен для того, чтобы полностью искоренить эту практику. Да, может быть, ее и искоренять не так необходимо, потому что иногда этими определениями, позитивными или квазипозитивными, как угодно можно их называть, возможно решать быстро и достаточно безболезненно очень важные правовые проблемы. Вот смотрите, сколько примерно проходит времени от подачи жалобы до вынесения итогового решения. Ну, в среднем год где-то. То есть пока суд для дела, пока все эти процедуры, публичные слушания, потом судьи многократно собираются на совещание, обсуждают, проходит год. Вот обращается в Конституционный суд такой гражданин Радзиевский. Он говорит: в силу сложившихся обстоятельств наше государство российское, которое очень любит и заботится о своих гражданах всегда, конечно, оно перестало закупать редкие так называемые орфанные препараты для лечения особо тяжелых и очень редких заболеваний. Ну, то есть там есть понятие, что это такое, это там особые такие заболевания, когда там на 100 тысяч человек там не больше 10 таких заболеваний приходится. И все, и он говорит: ну как же так, мое право на медицинскую помощь, на охрану здоровья нарушено, ведь мне нужны эти жизненные эти препараты, они очень дорогие, они производятся только там в двух странах, где я их возьму сам, эти лекарства. И потом государство, в принципе, согласно там программам государственного обеспечения медицинской помощи, оно должно эти лекарства предоставлять. Почему это не делается? Ну, сами понимаете, почему это не делается, огромное количество бюрократических и финансовых трудностей там, и так далее, как все это у нас в стране бывает. Конституционный суд начинает изучать эту проблему, выясняется, что признавать неконституционным, во-первых, нечего, потому что нет такой нормы, которая запрещает давать людям жизненно важные, необходимые им лекарства редкие. Естественно, нет, это просто сложился такой специфический бюрократический режим. Что делать в этой ситуации? Проще всего отказать. Можно отказать, сказать, но это не проблема Конституционного суда. То, что государство не покупает лекарства, это, извините, это его проблема. И, значит, здесь должен Минздрав какие-то принять рекомендации, значит, и так далее. Конституционный суд выходит из этой ситуации не может. Он говорит, что в силу того конституционного режима который задуман в Конституции, что у нас социальное государство и гарантируется каждому право на охрану здоровья, на медицинскую помощь. Такой режим, когда граждане не могут получать эти лекарства, не может быть признан терпимым. Такая правая позиция, такого философско-нравственного свойства, я бы сказал. Дальше Конституционный суд, недолго думая, просто говорит, уж как хотите, а вы должны в скорейшее время предусмотреть такое нормативное организационное регулирование, которое бы позволило этого гражданина обеспечить этими редкими лекарственными препаратами. После этого в средствах массовой информации появляется сообщение о том, что значит, председатель Конституционного суда Валерий Дмитриевич Зоргин обратился к правительству и попросил этот вопрос проконтролировать и решить его как можно скорее. Ну, по крайней мере, так в средствах массовой информации писали. И, насколько мне известно, этот вопрос достаточно быстро решается. И представьте, что было бы, если бы Конституционный суд решил по полной программе, значит, изучать всю эту проблему, приглашать там экспертов и так далее. И через год этого Радзиевского бы уже, скорее всего, бы не стало, если это лекарство ему жизненно необходимо. Просто он бы не дожил до того времени, когда через год было бы принято это решение. Потому что существуют такой взгляд, что правосудие должно быть дорогим и долгим. Ну, по разным причинам. Это в более продвинутых странах, цивилизованных, где развито правовое сознание, правовая культура, так считается. Но если у нас будет правосудие дорогим и долгим, то многие, к сожалению, просто наши граждане, они не доживут до того момента, когда правосудие свершится в их пользу. Поэтому эти определения, они, помимо того, что они просто в ряде случаев совершенно необходимы, они могут решать вот такие вот специфические правовые задачи. Но от чего это происходит, я уже сказал. Не всегда нормы законодательства дефектные и позволяют принимать такие вот нечеловеческие, я бы сказал, решения, да, небуманные. Это иногда происходит в силу правоприменительной практики, в силу каких-то бюрократических проволочек и так далее. Но Конституционному суду здесь мало что остается делать. И в связи с этим вот эти определения, они могут служить формой реагирования. Ну, естественно, всем хорошо известно, что они выносятся тогда, когда уже имеются аналогичные позиции Конституционного суда по тому же самому вопросу. Он не может ничего больше добавить к тому, что он уже сказал. Они выносятся тогда, когда, в общем-то, норма сама является достаточно определенной, достаточно качественной, но некоторые суды, в некоторых случаях, когда нельзя еще сказать, что сложилось официальное толкование или сложившееся правоприменительную практику, но есть такая угроза, что это может произойти. В этих случаях тоже принимаются эти определения, они позволяют скорректировать вот эту правовую ситуацию. То есть, короче говоря, Конституционный суд выработал сам целый ряд таких форм реагирования, которые в законе прямо не закреплены, их всячески ругают, потому что это все не исполняется, предлагают это ликвидировать, чтобы был такой кристальный юридический туризм. Но я боюсь, что, как обычно, ничего хорошего из этого не получится. Значит, вот это что касается сегодняшней ситуации. Ну, естественно, проблемы есть. Есть проблемы с исполнением таких определений Конституционного суда. Мы знаем хорошо, что в практике они воспринимаются неоднозначно. Если мы возьмем, заведем какой-то анализ, кстати сказать, на сегодняшний день нет ни одного у нас в стране мониторинга, в котором целенаправленно и последовательно были бы выявлены реальные масштабы неисполнения решений Конституционного суда и причины. То есть, конечно, сам Конституционный суд своими силами пытается как-то выяснять причины, почему это происходит и так далее, но поскольку принимаются тысячи решений ежегодно, естественно, реальный масштаб проблем остается совершенно неизученным на сегодняшний момент. Значит, это касается проблемы исполнения. Но, вы знаете, наверное, адресовывать Конституционному суду проблему неисполнения его же решений, это, опять же, не очень продуктивно, потому что ни в одной стране мира он не наделен полномочиями заниматься исполнением или контролем исполнения собственных решений. Недавно вышел такой учебник по конституционному правосудию в Германии под редакцией Коммерса, и Миллера. Тут такие два опытные американские автора, которые пишут по немецкому конституционному правосудию. И вот они говорят, что вообще исполнение решений немецкого конституционного суда это только лишь дело его высокого авторитета. То есть до тех пор, пока он обладает этим авторитетом, его решения исполняются и правоприменительными органами, и правотворческими органами. Никаких иных механизмов принудительного исполнения нет и, как правило, быть не может. Потому что, ну, хотя бы, потому что нельзя заставить парламент, вы прекрасно понимаете, принять акт. Нельзя, потому что есть множество причин, по которым закон может быть не принят. Его может не одобрить там Верхняя палата, может правительство дать отрицательное заключение, да все что угодно. Поэтому какое здесь может быть принудительное исполнение? В общем, на сегодняшний день эти проблемы сохраняются, и, может быть, в связи с этим стоит говорить о том, что в науке, в литературе должны предприниматься какие-то идеи и какое-то осмысление, углубление и улучшение качества конституционного правосудия. То есть здесь вот вторая такая часть моего небольшого сообщения, может быть, для того, чтобы вы потом как-то смогли отрефлексировать и поспорить со мной, предложить какие-то свои мысли. Я для себя обнаружил несколько интересных тенденций. Конституционный суд, как выясняется, в принципе не способен решать многие правовые проблемы. Вот есть точка зрения такая, что любой правовой вопрос, который ставится перед Конституционным судом, он, в принципе, средствами юридической логики может быть им решен. И посмотрите, какая интересная ситуация. Вот было такое дело, мной очень любимое, о суррогатном материнстве. Ну, может быть, кто-то следил за этой историей. Там было определение такое, не очень большое, при двух особых мнениях это определение было. А ситуация была очень простая, в общем-то. Ну, то есть она, конечно, сложная, внешне простая, а реально-то очень сложная. Значит, обратились в Конституционный суд родители, которые явились донорами соответствующего юридического материала для того, чтобы в процедуре экстракорпорального оплодотворения родился ребенок. Ну, представляете, да, есть такая вот область современной медицины, как репродуктивные разные технологии. Они обратились почему в Конституционный суд? Они говорят, ну, в силу действующего законодательства получается так, что мать, которая, то есть не мать, а женщина, которая стала, значит, я даже не знаю, как бы это так правильно сказать, но в законодательстве она называется женщина, которая выносила и родила ребенка. То есть это вообще инкубатор, ну, если так грубо говорить, ну, так и есть, к сожалению, ну, такая технология просто, она поэтому и называется очень многими гуманными и так далее, против нее много борется и общественность, и церковь, и так далее. Короче говоря, эта женщина должна дать свое разрешение. Вот она, ребенок родился, она должна дать согласие, чтобы вот эти двое родителей были записаны в качестве таковых. А может и не дать. То есть здесь все остается на усмотрение этой женщины. И вот они обращаются в Конституционный суд и говорят, ну как же так, ведь мы 9 месяцев, а может быть всю жизнь, они ждали этого ребенка, потратили миллионы, потому что эта процедура стоит колоссальных денег. А теперь, что получается, она берет и этого ребенка себе забирает, а мы остаемся с чем? А как же наши родительские права и так далее?
Нет, она и миллионы не возвращает.
Что она?
Деньги-то не возвращает.
На те, которые были затрачены непосредственно вот, в течение этих 9 месяцев, ну это вообще в договоре это можно предусмотреть. Вот это в договоре можно предусмотреть. То есть там была проблема вся в том, что они в договоре предусмотрели и то, что она им ребенка по его рождению отдает. Но вот этот пункт в договоре с судами был сразу признан недействительным. Понятно, ну, в силу тех причин, которые я описал. Наверное, предусмотреть там другую конструкцию, о которой они тогда и думать не могли, что в случае, если вы нам не возвращаете нашего ребенка, который родился, вы нам отдаете, по крайней мере, деньги, которые мы на вас потратили, может быть, так можно было сделать. Но в конечном счете все это свелось к тому, к чему свелось, и Конституционный суд стал думать над этой проблемой. Он долго на ней думал, основательно, но, делая очередное отступление, могу сказать, что есть в Конституционном суде очень серьезные структуры, где работают, конечно, высококвалифицированные специалисты, есть такой отдел анализа обобщения практики, есть, значит, отдел, значит, международного права и, значит, зарубежной практики органов конституционного контроля, Они там занимаются тем, что смотрят, как решается этот вопрос за рубежом. Как он решается в практике Европейского суда по правам человека. Далее запрашиваются мнения компетентных государственных органов. То есть там Министерство здравоохранения, Комитет Государственной Думы по делам семьи и все остальное. Когда весь этот материал был получен, Конституционному суду стало понятно, что ничего не понятно. Почему? Потому что все написали так. Никакого консенсуса не только в юриспруденции, даже в самой науке медицинского права не существует. Европейский суд такие дела очень часто отказывается разрешать. Он говорит, мы не знаем, значит, 20 стран в Евросоюзе, в Совете Европы делают так-то, 20 так-то, 20 так-то, поэтому мы не можем сказать, что один вариант предпочтительный. То есть этот, значит, момент с практикой ЕСПЧ отпадает. За рубежом где-то вообще эта процедура полностью запрещена. Где-то разрешена, но никак не регулирована. Где-то сказано вот так же, как у нас. Где-то сказано, наоборот, в пользу вот этих самых родителей. Опять непонятно, на кого нам нужно ориентироваться. Короче, Конституционный суд думал над этим и вынес определение, в котором он, по большому счету, сказал одну простую вещь. Он сказал, что законодатель решил, что нужно было сделать так. Вот он отдал предпочтение вот этой женщине. Естественно, это можно понять. Есть аргументы и в пользу одного, и в пользу другого варианта. Он, значит, исходил из одних аргументов. Законодатель так решил. Такой баланс не является очевидно несправедливым. Он не является очевидно неконституционным. То есть мы не можем взять и сказать наоборот. Мы хотим, чтобы защищались интересы этой стороны, но не защищались интересы той стороны. Принять Соломоново решение в таких случаях, как часто делает Конституционный суд, говорит так, вот наше кредо и наш фирменный знак, как Гадиса Владимирович сказал, поиск баланса, поиск компромисса. То есть, чтобы и вам досталось что-то, и вам тоже, а не так, что значит, полный приоритет одной стороне. А здесь это невозможно. Ну, нельзя ребенка разделить пополам новорожденного. Нельзя сказать, давайте неделю с этим, будешь неделю с этими. То есть, здесь компромисса не получается. И тогда Конституционный суд сказал, что фактически мы эту проблему не можем и не хотим решать иначе, чем ее уже решил законодатель. Почему я так подробно остановился на этом примере? Вот эти проблемы медицины, биоэтики, еще экология будет, наверное, добавляться постепенно. Они Конституционным судом решаются с большим трудом. Вот даже дело, которое сейчас рассматривается в Конституционном суде, оно тоже связано с лекарственными средствами. Вот как быть, если человек лечился одним препаратом, оригинальным, допустим, американским, а потом в какой-то момент государство, чтобы сэкономить, начало заказывать ему аналог, иранский или индийский, который стоит на 20% дешевле. А пациент говорит, он же мне не помогает, он неэффективный этот аналог, дайте мне оригинальный препарат. Законодатель по этому поводу молчит. То есть я не буду подробно эту ситуацию описывать, если вам будет интересно. Что?
А зря на практике. Вот вы третий пример рассказываете, мы в своем аппарате со всеми случаями сталкивались.
Да, отлично. Я могу чуть-чуть подробнее рассказать, потому что проблема-то интересная. Да, проблема в чем состоит? Был такой у нас закон, я быстро так спросил. Закон о лекарственных средствах. В этом законе о лекарственных средствах было сказано, что некоторые лекарства, воспроизведенные, то есть аналогичные, они могут не проходить процедуру клинических исследований на территории России. Там такая есть процедура биоэквивалентности. Если оно биоэквивалентно, можно его зарегистрировать в ускоренном порядке, и все нормально. Потом был принят новый закон об обращении лекарственных средств, который заменил первый закон. И там такая интересная плюс-оговорка, что... Да, можно в ускоренном порядке регистрировать, но эта процедура не может применяться к ряду препаратов. Туда были отнесены, в первую очередь, инсулины, потом так называемые иммунобиологические препараты. То есть, понимаете, да, что иммунобиологический? Это тот, который молекула, не химическим путем, а фактически это такая, органическая химия. Это белковая молекула, и так далее. Очень сложные медицинские разные штуки здесь начинаются. Не буду об этом так подробно вам рассказывать. Да, их нельзя регистрировать в ускоренной процедуре. Понятно почему. Потому что эти молекулы неоднородны, достичь полной идентичности невозможно и так далее. Но было сказано в этом законе, в заключительных переходных положение, что те лекарственные средства, которые уже были зарегистрированы ранее по старой процедуре, они не должны проходить перерегистрацию. То есть они свой гражданский оборот на территории страны продолжают. И есть еще вторая норма, это бывший закон о государственных закупках, где было сказано о том, что правительство может утвердить перечень, в соответствии с которым некоторые препараты могут закупаться только по их торговым наименованиям. Ну что это значит? То, что если человеку нужен препарат какой-то группы интерферон, например, но ему нужен конкретный американский, а не иранский, значит, аналог, то в некоторых случаях можно закупать вот этот вот американский оригинальный препарат, а не тот, который дешевле. В итоге правительство разработало порядок утверждения этого перечня, сам перечень оно не разработало, и до сего момента такая процедура не предусмотрена. И поэтому заявительница попала в патовую ситуацию. Она говорит, что мне нужно, я так считаю, вот такое лекарство, а правовых условий для его приобретения нет. То есть мне покупают, но то, которое подешевле, потому что оно аукцион выигрывает, естественно. Если бы мы поставили в заказе конкретное наименование, тогда мы бы купили тот, который мне нужен был бы. Что делать в этой ситуации? Тут сталкивается огромное количество интересов. Здесь интересы самой этой женщины на медицинскую помощь. С одной стороны, чтобы она была доступной, а с другой стороны, чтобы она была эффективной и безопасной для нее. Здесь интересы крупных фармацевтических монополистов, которые держатся, так сказать, за свои патенты там и так далее. Здесь интересы отечественного производителя, который пока живет вот за счет этих самых аналогов, потому что нет технологии создавать оригинальные препараты. Здесь интересы бюджета, потому что бюджет, особенно если это делают субъекты, то у них просто не хватает денег для того, чтобы покупать самые дорогие препараты, они стараются покупать наиболее дешевые. Короче говоря, этот пример я привел также для того, чтобы показать, что некоторые дела средствами формальной юридической логики, они, ну там, большая посылка, малая посылка и так далее, они просто неразрешимы. То есть здесь нужно задействовать, видимо, сложный механизм вызова экспертов. А вы знаете, что процедура экспертизы в Конституционном суде уже очень много лет не используется. Ну, лет 7-8 точно. Ни одной экспертизы не было. Были всякие запросы, и вот коллеги из Уральской государственной юридической академии готовят хорошие подробные ответы на эти запросы. Но экспертизы нет. Свидетелей. Конституционный суд может пригласить свидетелей. Ну, например, можно пригласить самого, ну, заявитель, понятно, заявитель это заявитель, можно пригласить других заинтересованных лиц, которые могут сообщить какую-то важную информацию. Это все долгий, опять же, ресурсозатратный процесс, точно так же, как экспертиза. Ведь экспертизу нужно платить, нужно обязательно проводить слушание, потому что иначе это уже будет не экспертиза, а что-то другое, заключение специалиста максимум. И в итоге Конституционный суд постепенно от этой формы отказался. И поэтому, хотя слушания публичные проходят регулярно, гораздо чаще, чем в немецком Конституционном суде, там только маленький процент дел рассматривается в режиме публичного слушания. В Конституционном суде регулярно. Но они длятся не неделями, не месяцами, как это в некоторых судах бывает, когда каждый день приходят и продолжают с того места, где остановились вот в этой книжке про английский Верховный суд, это все описано. А длится это все в течение там, ну, полдня, может быть. Вот Антон Леонидович, он не один раз, по-моему, уже участвовал, да, на стороне заявителя в Конституционном суде, защищал его интересы. То есть, короче говоря, эта процедура довольно сложная и требует массы научных знаний. И потом, какие научные знания? Ну хорошо, одни эксперты скажут, что биоаналоги, они опасны, потому что они не идентичны и они неэффективны. Но другие медики скажут, да нет, во всем мире уже существует этот опыт, они, эти биоаналоги, ничем не хуже. С суррогатным материнством одни скажут, давайте в пользу этой страны, а другие скажут, давайте в пользу той. Значит, Конституционный суд должен будет выбирать из множества этих медицинских заключений, из множества вопросов, это если проблемы экологии, которые до нас пока, слава богу, не дошли, но тоже могут дойти. И, во-первых, это может годами длиться вся эта история. Можно годами заслушивать экспертов, сидеть, читать огромные тома, И в итоге это все ничем не закончится все равно. Конечно, можно проявлять принцип вот такой разумной сдержанности, разумного самоограничения. Как Конституционный суд говорит, законодатель решил так, значит, нужно делать так. Либо есть третий путь, вот этими определениями или какими-то другими способами пытаться точечно скорректировать ситуацию. Вот эти углы немножко сгладить. Я не знаю, какое будет принято решение вот по этим лекарственным средствам. То, что, о чем я сказал. Вот если у коллеги говорят, что они сталкиваются с этой проблемой, то, наверное, им желательно будет отследить это решение, когда оно будет, наконец, принято. Но к какому выводу придут судьи, это большой вопрос. И здесь много чисто организационных, психологических моментов, почему сложно рассматривать такие дела еще. Ну вот смотрите, для того, чтобы серьезно ими заниматься, нужны специалисты по медицинскому праву, да? Ну, хоть чтобы кто-то хоть что-то понимал, что такое фармацевтические субстанции, международные непатентованные наименования и так далее. Вот по моим подсчетам у нас, допустим, в Конституционном суде так просто сложилось. Нет специалистов по медицинскому праву. Ну, нет ни одного юриста, который бы этим занимался. У меня никогда в жизни, я когда вот учился, я не знаю, у вас есть на юридическом факультете у студентов медицинское право? Ну, я не могу критиковать руководство, только могу сказать, что объективно это упущение, потому что почти нигде нет кафедры медицинского права. Это очень редкое явление в нескольких институтах всего. Есть, поэтому наша страна, она пока как бы далеко стоит в этой области. Но, значит, нужны специалисты, специалистов нет.
Значит, ну это все... Какой же коллега, который получил юридическое образование?
Так ведь можно вообще вот где их найти. Да, где их найти, кто им будет платить. И опять же, как я сказал, кто будет определять, что эти медики, получившие юридическое образование, лучше знают, чем другие. Но, правда, опять же, если немножко возвращаться к сравнительному анализу, можно вспомнить, кто интересуется практикой конституционного правосудия зарубежных государств, что вот эти вопросы острые, допустим, биоэтики, медицины, они все равно в конечном счете доходят до высших судов и решаются ими. Будь то проблема абортов в Германии, который это вообще считается, по-моему, самое известное и самое часто цитируемое решение немецкого конституционного суда. Будь то проблема, значит, эвтаназии, которую, точку, которую поставил все равно голландский, ну, так будем говорить, Верховный суд, там не совсем, ну, судебный орган, конечно. Много разных других проблем Европейский суд правам человека решает. То есть, в конечном счете, приходится какой-то находить масштаб и с помощью этого масштаба решать вот эти сложнейшие проблемы. Что касается экологического права, здесь тоже есть определенные сложности. Почему я беру вот эти проблемы? Я на самом деле не просто так из спортивного интереса. Мы проводим тренинги в Москве и в Санкт-Петербурге для разных групп юристов, которые занимаются профессиональным обращением в судебные органы. Мы уже провели штук 7 таких тренингов, наверное. И, естественно, мы слушаем, что нам говорят наши участники этих тренингов. И вот однажды были даже специалисты по, ну так скажем, природоохранной юридической деятельности. Вот они говорят, мы не знаем, как в Конституционный суд пожаловаться в тех случаях, если соседские, так сказать, значит, какая-то соседская крупная организация, которая занимается производством, промышленностью, она, извините, сливает черти что воду, водоемы и черти что, значит, закапывает в землю или разрабатывает те месторождения, которые не нужно разрабатывать, потому что там пыль и все что угодно, да? Но делают это в рамках законов региональных и так далее. Они говорят, как в Конституционный суд обратиться? Обратиться, я говорю, наверное, так же, как и всегда. Вот есть условия допустимости, они там названы в 96-97 статье закона. И возникает вопрос, а как доказать, что право заявителя нарушено? Вот есть такая фундаментальная проблема, это нарушение права. Вот только тот заявитель, который демонстрирует, что его право было нарушено, может считать, что его жалоба допустима. Вот попробуй докажи, что вот эти сбросы отходов в реку, вырубка реликтовых лесов нарушает твое право. Ну, нам-то кажется, это достаточно очевидно. Да, и через там 20-30 лет это станет еще более очевидно. Но с юридической точки зрения это не всегда возможно подтвердить так, чтобы это вот соответствовало, допустим, требованиям допустимости. Поэтому эти экологические проблемы, они очень часто, даже юристы их не ставят перед Конституционным судом. Они понимают, что это бесполезно. Но не тот орган, который может взять и скопом решить все эти сложные, значит, финансовые, организационные и прочие вопросы. Хотя я совсем недавно прочитал в одной научной статье, которую написал, по-моему, не юрист по образованию, а как раз эколог. Он написал, что Верховный суд Индии в свое время стал органом, который, в общем-то, возглавил всю природоохранную систему в стране. То есть Индийский Верховный суд понял, что такова ситуация, он создал при себе специальную организацию, такой орган исполнительной власти при суде, который занимался контролем. Он, значит, говорил, где что можно строить, где что нужно ревизировать. То есть это стало чисто такая экологическая, такой Ростехнадзор, ну или что-то наподобие этого, да, на индийской почве. То есть, ну, конечно, здесь вопрос компетенции, Верховный суд и общей юрисдикции, Конституционный суд, в чистом виде это совсем разные органы и так далее. Но все-таки обо всех этих проблемах вполне можно порассуждать. Мне кажется, это очень интересная проблема конституционной сдержанности и конституционного судебного активизма. Иногда эту проблему обозначается таким образом. Я, с вашего позволения, попробую отметить еще несколько нюансов. Вы видите, что я не замыкаюсь на какой-то одной теме, а пытаюсь просто точечно поставить перед вами какие-то отдельные проблемы. Вот смотрите, в Европейском суде прав человека и в зарубежных конституционных судах существуют такие дополнительные, что ли, процедуры специфические, ну, например, рассмотрение дела в приоритетном порядке. Вы знаете, что Европейский суд прав человека, об этом, наверное, лучше лекцию прочитает, если Антон Леонидович пригласит специалистов по ЕСПЧ вам сюда, но Европейский суд может изменить процедуру рассмотрения дела. Такое бывало. Ну, например, если жалуется гражданин, которому 97 лет, и он жалуется по пенсионным каким-то вопросом или по медицинским вопросам. Но, естественно, Европейский суд говорит, что если средний срок рассмотрения дела это 4 года 6 месяцев в ЕСПЧ, если мы будем ждать, то его просто, может быть, не станет уже к тому времени, когда мы закончим тут вот эту всю историю. Могут быть другие разные ситуации. Есть еще институт, ну, назовем его обеспечительных мер. Или, допустим, как можно еще? Ну, provisional measures, короче говоря, в английском языке я обычно встречаю вот этот термин. Тоже так происходит часто. Европейский суд прав человека тоже это использует постоянно. Я вам напомню здесь одну историю, довольно известную, которая получила название «Дело штукатуров». «Дело штукатуров». Это была такая непростая проблема, когда, в общем, лиц признавали имеющими такие психические расстройства, что они подлежали принудительной госпитализации, и все это делалось в отсутствии каких-либо гарантий контроля за этой процедурой со стороны самих этих лиц. То есть их помещали в эти специализированные медицинские учреждения, они толком не могли ни присутствовать при решении этого вопроса, ни как-то влиять на него, ни назначать защитника там, и так далее. Это гражданин Штукатуров, там их несколько было, Штукатуров, Яшин, еще кто-то, по-моему. Они обратились в Конституционный суд. Потом они параллельно обратились в Европейский суд прав человека. Он признал их права нарушенными. Впоследствии и Конституционный суд тоже вынес положительное решение, которое было очень так, тепло встречено общественностью. Но я почему сказал этот пример? Потому что Европейский суд прав человека был вынужден неоднократно обращаться к российским властям с требованиями о вот этих обеспечительных мерах. Почему? Ну, потому что, во-первых, этот гражданин не мог даже с самим ЕСПЧ взаимодействовать, потому что к нему не допускали, он уже сидел в этом учреждении, к нему не допускали его адвоката, известного петербургского специалиста по медицинскому праву. Наверное, он единственный, поэтому известный. Бартенев такой, Дмитрий Наев Бартенев. Вот. И Европейский суд прав человека вынужден был просить или настаивать на том, чтобы медицинское учреждение допустило до него вот этого его защитника. Потом российские власти долго бодались и говорили в суды, что решение Европейского суда прав человека это решение иностранного суда, в Поэтому оно должно проходить специальную процедуру легализации у нас в стране, чтобы можно было его исполнить. Европейский суд писал, ну что вы говорите, мы же не арбитражный суд, там, какой-нибудь там где-нибудь в Бельгии, мы же Европейский суд прав человека, это же обеспечительная мера, у нас в регламенте сказано, что мы так должны делать. И принуждал в итоге российских властей эти меры предпринять. Немецкий конституционный суд имеет специальную процедуру, да, вот этих вот обеспечительных мер, и по количеству дел вот эта процедура находится на втором месте. Вот сначала жалобы, потом сами эти процедуры, а дальше там идут уже предъявительные запросы и все остальное. У нас эта практика, в общем-то, никак, во-первых, она не отражена законодательно. У нас сказано, что, во-первых, что дело может быть рассмотрено в неочередном порядке в конституционном суде. Да? Когда это происходит и по каким причинам должно быть это сделано, не совсем понятно. Говорится о том, что значит, конституционный суд уведомляет соответствующие органы о том, что дело принято к рассмотрению. Но уведомление – это совсем не обеспечительная мера, и тоже не ясно, каков эффект всего этого. И это зачастую может тоже привести к определенным последствиям. Вот мы в своих тренингах, в своей книжке, которую мы сейчас написали с Ольгой Николаевной Гришковой, это специалист по конституционному правосудию из Российской академии правосудия, книжку по обращению в Конституционный суд и вообще комплексной защите прав конституционных судей. Я надеюсь, что она когда-нибудь выйдет в ближайшее время. Но мы там пишем, например, что не исключается возможность для заявителя просить о том, чтобы его дело было рассмотрено в приоритетном порядке, если есть к этому основание, просить принять обеспечительные меры и предпринять какие-то другие усилия. Почему? Я сейчас, пока рассказывал, вспомнил это недавнее дело об оспаривании результатов выборов, на котором Антон Леонидович, да, участвовал в процессе. Да? Можно ли, могут ли граждане, значит, те, кто избиратели, могут ли они оспаривать результаты, допустим, на их участках? Конституционный суд принял решение, которое тоже было тепло встречено общественностью, что, конечно, такая возможность существует. Ну, не в масштабах всей страны, то есть не может любой человек прийти, значит, приехать в другой регион и там начать что-то оспаривать. По крайней мере, в определенных ограниченных масштабах такое оспаривание возможно. Но я, например, прочитал в каких-то какой-то литературе, что в большом числе случаев вот эти бюллетени за то время, пока процесс был в Конституционном суде, эти бюллетени их просто уничтожили. И когда Конституционный суд вынес решение, то уже фактически сделать ничего было нельзя. Я не знаю, может быть, Антон Леонидович в курсе этой ситуации, не слышал он тоже об этом. Но я читал, что когда с этим решением пришли, и сказали, ну как же, они ответили, ну уже и бюллетеней-то этих нет, что вы хотите от нас. То есть в определенных случаях, возможно, необходимо как-то на время приостанавливать определенные правоприменительные процессы для того, чтобы решение Конституционного суда, оно не потеряло свой смысл. Точно так же с этими отпадными препаратами. Представьте, если Конституционный суд решил рассмотреть это, и он целый год занимался бы этой проблемой, то что бы стало с этим гражданином, совершенно неизвестно. Поэтому эти процедуры приоритетного рассмотрения, возможно, это не такая бесполезная штука. Дальше, я думаю, что мне уже пора заканчивать, потому что почти час уже прошел. Я несколько точечно приведу еще примеров, о которых можно подискутировать. Например, это вот институт друга суда. Тоже процедура, о которой в литературе коллега Султанов Андрей Рустемович, он несколько статей написал о том, что нужно использовать вот эту процедуру меморандума друзей суда в конституционном судопроизводстве. Да, вот пока полтора таких меморандума уже есть. Причем полтора. Один был по так называемому делу Константина Маркина, Институт права публичной политики направил. А после этого еще Совет права человека при президенте сказал, что мы по делу об иностранных агентах, которые скоро, уже, наверное, в марте будет слушаться, оно было принято к рассмотрению, что он тоже хочет подготовить такой вот меморандум. Ну, всем понятно, что это такое, вы, наверное, знаете из курса международного гуманитарного права или права ЕСПЧ, что это такая распространенная практика, когда заинтересованные научные или правозащитные учреждения самостоятельно вступают в процесс и направляют свои заключения по каким-то правовым проблемам. Мне кажется, что эта процедура у нас никаких не имеет препятствий в стране, это вполне возможно. Единственная проблема, которая есть, наверное, это просто доступ заинтересованных организаций к материалам дела. То есть для того, чтобы написать заключение, нужно знать всю проблему, нужно знать текст жалоб, судебных решений и всего остального. Вот в последнем случае, где СПЧ участвует, это может быть не так сложно, потому что, вы знаете, там было много заявлений, уполномоченный по правам человека, бывший Лукин.
Он еще пока действующий.
Ну, пока действующий, но уже да. Кстати, из самого же цель по правам человека, бывший его руководитель теперь избран, но уполномоченный избран, назначен уполномоченным. Короче говоря, они-то знали ситуацию, поэтому им очень просто подготовить меморандум, у них есть все эти материалы, и судебные решения, материалы прокурорской проверки и так далее. Но в некоторых случаях доступа нет, потому что вы знаете, что материалы, которые в Конституционный суд попадают, это закрытая информация. То есть эти обращения, они нигде не афишируются. Ну, конечно, после публичного слушания уже становятся известны определенные детали, если заявитель сам выступает в Конституционном суде, но это уже, как говорится, слишком поздно после слушания писать какие-то меморандумы, я так думаю. А потом это довольно ограниченная информация, потому что выступление это 20-30 минут, а все равно все материалы дела, они находятся, так сказать, в архиве. Хотя эта возможность все-таки, на мой взгляд, сохраняется. Есть еще несколько вот таких хитрых, может быть, немножко провокационных мыслей. Мы называем их либеральные идеи такие. Допустим, урегулирование, мирное урегулирование спора. Почему нет? Почему нет? Мы видим, что бывают такие ситуации, когда дело доходит до Конституционного суда, и что-то там начинает шевелиться. Ну, я имею в виду госорганы, которые понимают, что ничего хорошего не будет, если сейчас Конституционный суд примет решение. Они начинают пытаться этот вопрос урегулировать поскорее, в индивидуальном порядке, и не доводить дело до постановления и так далее. Вот сейчас сложилась интересная ситуация. Допустим, такой гражданин Мурашкин обратился в Конституционный суд с жалобой на региональный закон о выплатах реабилитированным лицам, да, то есть репрессированным, которые были реабилитированы. Ну, там я проблему не буду озвучивать, она достаточно банальная, но смысл в том, что он прошел все судебные инстанции, получил отказы, пошел в Конституционный суд. И уже когда дело было назначено к слушанию, буквально накануне, за несколько дней до этого слушания, выяснилось, что заместитель председателя Верховного суда, значит, внес в Конституционный суд соответствующее, ну, как у нас сейчас, несогласие на отказ от передачи конституционной жалобы. Ну, так назовем это. То есть он возбудил фактически эту процедуру. Верховный суд за несколько дней отменил все эти дела и направил дело на новое рассмотрение. Все, Конституционный суд принять решение не может на данном этапе. Он не может, потому что не соблюдаются требования допустимости. И опять же, чтобы вы не сочли это моей собственной фантазией, я вспоминаю, если мы почитаем материалы Конституционной комиссии, Конституционного совещания, я видел там заключение одного иностранного эксперта. Он писал так: ваш Конституционный суд завален и будет завален дальше жалобами так, потому что у вас не существует процедуры мирного досудебного урегулирования спора. Я не знаю, насколько это, может быть, это преувеличение. Конечно, из 20 тысяч обращений мало что можно урегулировать, но некоторые проблемы можно, особенно если это единичный случай. А таких случаев в Конституционном суде довольно много. Когда это такая экстраординарная ситуация. Вот этот Мурашкин, он таких, как он, 7 человек в стране. Ну, я имею в виду там специфические ситуации, то есть он был, значит, с матерью в колонии поселения и так далее, и ему отказались платить. Их там какие-то 7 человек. Поэтому гораздо проще на данном этапе вопрос этот урегулировать и, ну, что называется, замять его. Потому что решение Конституционного суда, оно может, вообще говоря, иметь очень негативный эффект. Если Конституционный суд защитит одного гражданина и скажет, давайте ему платить будем компенсацию, такую же, как вы платите остальным своим регионам. Ну, я коротко так, без подробностей скажу. Конституционный суд уравняет права, а законодатель скажет, а вы знаете, мы проще вообще не будем никому платить эту компенсацию, тогда принцип равенства не будет нарушаться. Да? Но никто, значит, эту компенсацию не получит уже не только он, но и те, кто ее раньше получал. Будет ли это иметь положительный эффект? Я думаю, что здесь, конечно, Конституционный суд никто не похвалит за это. А вот если индивидуально, точечно как-то удалось бы решить эту проблему и не навредить. Если сравнивать конституционный процесс с врачебной деятельностью, а один из немецких специалистов очень образно сравнил конституционное производство с медицинским хирургическим процессом, то можно сказать, что вот здесь главный принцип такой гиппократовский – не навредить. Есть такая мысль. Ну и, наконец, последняя идея, которая тоже не высказывается у нас, но вполне возможно, идея, допустим, частных определений Конституционного суда. То есть Конституционный суд рассматривает дела и видит год за годом, что существуют какие-то структурные проблемы в правоприменительной практике, которые невозможно решить постановлением или определением или чем угодно. Потому что это, в принципе, не задача Конституционного суда. Но видит он, что суды игнорируют какие-то, допустим, правовые нормы. Но Конституционный суд здесь ничего не может сделать, потому что неприменение норм или неправильное их применение это редко становится делом Конституционного суда. Поэтому здесь не исключена форма реагирования. И было бы хорошо, вы знаете, есть такая теория, по-моему, она родилась в Голландии, коммуникативная теория права. Такое новое направление, там был такой Ван Хук, голландские ученые, потом питерские специалисты подхватили эту теорию. И они утверждают, что вообще право и надлежащий правопорядок, он рождается в процессе коммуникации, в процессе взаимодействия. Только если все заинтересованные субъекты, в первую очередь суды, будут между собой взаимодействовать активно, только тогда будет рождаться право. А когда эти системы изолированы между собой, ну, конечно, слияние всех судов под одну крышу, это точно не решение, это не коммуникативная теория права, я думаю. Ну, в общем, идея такая, да. И если бы Конституционный суд обращал внимание на наличие структурных проблем в процессе правоприменения, и это вело бы к представлениям, к прокурорским проверкам, к пересмотру дел, к вынесению высшими судебными инстанциями каких-то руководящих разъяснений, то есть уже одной высшей судебной инстанции, судом. Наверное, это тоже имело положительный эффект. То есть здесь должно быть синергетическое взаимодействие. Опять же, как это сделать? Нужна политическая воля, нужны изменения в законодательстве, потому что сейчас, конечно, Верховный суд воспротивился и сказал, какие сейчас неопределения, вы что вообще говорите? Вы лезете на чужую землю, вы Конституционный суд, как вы можете давать указания нам или прокурорам, или еще кому-то, это совершенно не ваша забота. И если нет оснований для производства, вы должны отказать и все, давать нам какие-то указания. То есть здесь нужна политическая воля, нужен компромисс. Но в целом мы видим, что возможности для совершенствования, для углубления процесса конституционного правосудия, что значит для углубления, я подведу некоторый итог своего небольшого сообщения, я под углублением понимаю повышение качество принимаемых решений, их большую юридическую безупречность. Я под этим понимаю участие, более широкое участие юридического сообщества в процессе принятия решений. Большую эффективность решений, когда они, во-первых, не бьют мимо цели, когда они не становятся де-факто уже не актуальными спустя год или больше, когда они быстро и эффективно решают проблемы защиты прав человека, вот тогда можно говорить о том, что конституционное правосудие укоренилось глубоко, оно стало эффективным, и оно стало правосудием во всем в полном смысле этого слова. И, наверное, вот эти проблемы и возможные решения, которые я, ну так скажем, нафантазировал, они, может быть, не панацеи, может быть, они для кому-то покажутся вообще фантазией, но это, по крайней мере, мое личное видение того, о чем можно было бы в науке и нам вот в таком кругу разговаривать в ближайшее время. Поэтому я на этом свою часовую импровизацию заканчиваю. Я благодарю вас за внимание к моему такому немножко эмоциональному, излишне и сумбурному сообщению. Я вас очень приглашаю, может быть, после паузы 5-минутной, да, или прямо сейчас приступить к дискуссии. Спасибо.
Пожалуйста, ваши вопросы, уважаемые. Пожалуйста, Сергей Алексеевич. можете сказать, какие приемы использует администрация президента для воздействия на судей? Ну, вы не знаете, скажем, вы догадываетесь. Вот так вот. Будем предположение, может быть, рассматривать. То есть, возможно ли представитель администрации президента беседует с отдельными судьями, или он выходит на председателя суда и не спускается до отдельных судей? Вот, вот это вот кухонное.
Да, нет, спасибо. Спасибо. Ничего, если я уже буду сидя отвечать. Конечно, интересный вопрос. Я могу вам так сказать. Если бы это имело место, то, наверное, я был бы последним, кто об этом узнал, кто-то приходит ли к председателю или нет. Вряд ли мне об этом бы доложили. Но я со своей стороны не постольку, поскольку я защищаю какие-то ведомственные интересы. Я вообще никогда не защищаю ведомственный интерес Конституционного суда. И часто я стараюсь его критиковать, по делу, я надеюсь. Но я глубоко убежден, что, во всяком случае, на своем примере. Я каждый день работаю с судьей, каждый день. И я его вижу, его деятельность, я вижу, с кем он встречается, чем он занимается. И я понимаю, что это невозможно, чтобы какой-то начальник ему позвонил и сказал, ты должен проголосовать так-то, или намекнул, или угрожал. Это просто невозможно, потому что ну, просто у человека есть за 20 лет работы в Конституционном суде, 20 с лишним, все-таки есть какая-то не только элементарная порядочность, но и профессиональная гордость за свой высочайший статус. Поэтому я искренне верю, что такие явления совершенно исключительны. Но, наверное, попытки бывают. То есть я не могу отрицать, что таких попыток нет. Вопрос в том, какие они встречают, какое они сопротивление встречают. Ну вот взять эту историю с отводом судье докладчику Жилину Геннадию Александровичу, когда слушалось дело о возможности, значит, в гражданском процессе рассматривать частные жалобы без вызова участников, да, ну то есть такой усеченный. Усеченное письменное производство по частным жалобам. Вот тогда это был второй случай за историю Конституционного суда, когда был заявлен отвод. Представитель президента Михаил Валентинович Кротов, он, значит, заявил отвод, сославшись на то, что ранее судья Жилин уже высказывал свою позицию по этой проблеме в особом мнении по иному делу. И, конечно, это было сомнительное основание для отвода, и поэтому он не был удовлетворен. Но можно предположить, что это была какая-то форма, ну вот, как СМИ написали, это не мое мнение, все средства массовой информации сошлись во мнении, что так представитель президента хотел дать понять, как он относится к этому разбирательству. А поскольку он знал, что судья-докладчик это главный специалист по процессуальным вопросам в Конституционном суде, потому что вы понимаете, что дела распределяются сообразно специализации, и все знали, что он будет придерживаться вот этих чистых принципов судопроизводства. И он, можно было догадаться, что он не поддержит эту норму. Да? И по особому мнению, которое он публиковал, это легко проследить, что это была бы правильная догадка. И тогда, возможно, решили, что если бы его отстранить, то, может быть, будет другое решение. Так написали СМИ. Это вот редкий, редчайший случай непонятно чего. Потому что ну, явно, это явно плохо мотивированное ходатайство. Явно его не могли удовлетворить. Потому что, извините, судья в особом мнении, он может высказываться по самым разным проблемам. Поэтому для чего это было сделано, я не знаю. Но средства массовой информации так отреагировали. Больше, наверное... Не добавлю ничего к этому.
Не обязательно ведь и давить, когда на таком уровне дела это решается, не давят обычно, а намекают.
Не знаю, не знаю. Мне точно не намекали, потому что я фигура маленькая, и на меня не бесполезно намекать. Да, пожалуйста.
Алферда, если все еще полномочий попрошу. Вот пару слов по позиции Конституционного суда по вопросу обязательности исполнения решений Европейского суда.
Ну, конечно, в паре слов было бы трудно ответить. Действительно, Европейский Конституционный суд принял недавно, по-моему, это было 6 декабря 2013 года, решение по запросу Президиума Ленинградского окружного военного суда в связи с нашумевшим делом офицера военнослужащего Константина Маркина. И в этом решении он, по крайней мере, одну важную мысль провел. Он сказал, что... Тот факт, что раньше Конституционный суд рассмотрел какой-то вопрос, отказал в принятии жалобы к рассмотрению. Потом Европейский суд не согласился с Конституционным судом. Этот факт не свидетельствует о том, что невозможно больше повторно обратиться в Конституционный суд с той же проблемой. То есть он сказал, что фактически суд, пересматривающий дело на основании решения ЕСПЧ, может опять пойти в Конституционный суд, опять поставить ту же самую проблему, и тем самым Конституционный суд получает две возможности. Он может как остаться при своем мнении, естественно, он может изменить свою позицию на основании решения Европейского суда по правам человека. Ну, во всяком случае, средства массовой информации, опять же, я всегда к ним обращаюсь, чтобы посмотреть, какой отклик. Они написали, что Конституционный суд избрал достаточно деликатный и корректный способ устранения вот этих вот противоречий. Если отвечать на ваш вопрос, понимаете, во-первых, это довольно редкая ситуация, когда позиции двух высоких судов разных инстанций лоб в лоб сталкиваются. И здесь они не сталкивались лоб в лоб. Если бы не было такого широкого резонанса, то это дело, как написал Султанов в своей статье, оно, может быть, не было принято к рассмотрению, этот запрос Ленинградского окружного военного суда, потому что, в принципе, можно было исполнить и решение ЕСПЧ, и не нанести вреда авторитету решения Конституционного суда, и никаких проблем бы не возникло в связи с этим. Поэтому я не считаю, что нужно обязательно выстраивать какую-то градацию. Я исхожу из того, что самое главное – это органы разных юрисдикций. Они отвечают всегда на разные вопросы. Поэтому нельзя сказать, что у них компетенции совпадают. Они могут частично пересекаться. И, естественно, Конституционный суд исходит из того, что решения ЕСПЧ они должны учитываться по меньшей мере. Это следует из части 4, 15 статьи Конституции, 17 статьи, 46. Это прямо следует. Но сказать, кто главнее, мы или вы, по-моему, Конституционный суд не дал ответа на этот вопрос, что кто главнее из этих высоких судебных органов. Поэтому я не знаю, какое их соотношение. Я думаю, что они должны быть поставлены, эти решения, одинаково на высоком уровне. И должны учитываться в равной мере, во всяком случае, настолько, насколько это возможно. И я хотел бы еще сказать, что в этом меморандуме, который представил Институт права публичной политики, вот по этой проблеме, была высказана правильная совершенно позиция, что за рубежом, обычно приводят в пример Германию, Италию, никто из этих органов не давал окончательного и жесткого ответа. Сначала мы идем, а вы под нами. Этот вопрос решается довольно индивидуально, и немецкий суд очень специфически на него ответил. Он никогда не говорил, что решение ЕСПЧ для нас не обязательно. Никогда ведь так не говорил. Вот недавно Верховный суд Великобритании вынес специфическое очень решение, где он фактически признал, что для Великобритании не очень-то обязательны эти решения ЕСПЧ, он как хочет, так может. Но это специфическая позиция Великобритании, вы знаете позицию премьер-министра очень отчетливую, вы знаете, что решение по делу Хёрст против Великобритании не исполнено уже лет, наверное, 10, и они не собираются его исполнять. А мы посмотрим, будет ли исполнено решение по делу Анчугов и Гладков против России, и тогда, наверное, будет понятно нам о статусе решения ЕСПЧ. Если мы исполним это решение, то... Но это очень сложно сделать, не мне, конечно, вам объяснять, почему это сделать на данном этапе пока невозможно. Со временем посмотрим, как это получится. Я имею в виду постановление о том, что 32-я статья Российской Конституции не отвечает требованиям Европейской Конвенции. Да? Посмотрим. Да, конечно.
Заместитель председателя Уставного суда Свердловской области Казанцев Антон Олегович. Вопрос такой, как вот, ну, хотелось бы уточнить о практике Конституционного суда по вопросу, значит, как, исходя из принципа состязательности сторон, да, ограничивает ли, ну, поскольку Конституционный суд не связан доводами заявителей, да, значит, можно ли ограничивать предмет, заявленный предмет, связав это с доводами, которые заявители в своей жалобе приводят. Почему? Потому что если Конституционный суд, допустим, рассматривает акт только по порядку принятия, к примеру, да, есть доводы, касаемые порядка принятия нормативно-правового акта, и нет доводов, касаемых содержания нормативно-правового акта. В этом случае Значит, может ли Конституционный суд ограничить, ну и вообще как практика складывается, ограничивать, не ограничивать предмет, да? И что касается, допустим, порядка принятия, может лишь отдельные стадии порядка принятия рассматривать или должен рассматривать всю процедуру порядка принятия? То есть, хотелось бы такой узкий вопрос задать, и бывало ли в практике, может быть.
Большое спасибо. Да, это очень интересный вопрос. Он говорит о том, должен ли быть конституционный контроль таким сплошным, или он должен быть строго избирательным. Но мне кажется, здесь важен следующий момент. Конечно, когда заявитель жалуется в конституционный суд, он должен очень наглядно доказать, что его права нарушены и чем они нарушены. Поэтому, с моей точки зрения, существует большая вероятность того, что если гражданин скажет, вот акт был неправильно, с моей точки зрения, принят, и все на этом остановится. Может быть, не вполне понятно, в чем он видит нарушение своих прав. Если же он одновременно указывает на нарушение права по существу, то есть материально-правовое нарушение, и одновременно он указывает на нарушение процедуры порядка принятия, наверное, будет рассмотрено и то, и другое. А дальше уже начинаются более хитрые вопросы. Действительно, целиком ли рассматривать всю эту процедуру или отдельные нюансы, на которые указывает заявитель. Ну, здесь есть всего пару позиций у нашего конституционного суда. Вы знаете, он говорил о том, что только существенные нарушения процедуры принятия могут свидетельствовать о том, что акт неконституционен. Об этом писал еще Ганс Кельзин в своей работе «Судебная гарантия Конституции» 90-80 лет назад. Ну, соответственно, исходя из этого, он будет, наверное, решать. Опять же, если он говорит, что был нарушен порядок подписания, должен ли Конституционный суд изучать, а что там было вообще на первом голосовании депутатов, да? Интересный вопрос. Я, честно говоря, над этим не задумывался, поэтому сходу вам не отвечу. А если говорить о том, допустим, гражданин жалуется и утверждает, что нарушено его право на занятие экономической деятельностью, что часто бывает, а Конституционный суд устанавливает, что, скорее всего-то, здесь нарушено вообще его право на свободу труда, например. То есть здесь другое основание, другие доводы. То я думаю, что здесь контроль приближается к сплошной форме по той причине, например, что заявитель не должен обладать юридическими познаниями. В принципе, он не обязательно должен быть квалифицированным юристом. Поэтому возможно, что он правильно усмотрел проблему, но не смог это надлежащим образом обосновать. Поэтому очень часто происходит, что заявитель жалуется по одному основанию, а закон признается неконституционным по другому основанию.
Другим доводом оперируют, да?
По другим доводам и по другим основаниям, то есть на соответствие других статей Конституции. Это факт, конечно. Но вот единственное, что я так сходу могу вам ответить.
Спасибо. Продолжение предыдущей дискуссии о нарушенном праве. Соответственно, нужно доказать, что его права нарушены. Поэтому мы просим Конституционный суд признать новую конституционную практику применения этого закона. Вот как в данном случае поступать? Я приведу конкретный пример, который был здесь, в Екатеринбурге, при этом один из в законе о праве избирать и быть избранным есть такая статья, 30-я, по-моему, которая предусматривает процедуру участия кандидатов в заседаниях избирательных комиссий по рассмотрению тех или иных вопросов. Вот у нас существуют кандидаты, выдвинутый кандидат и зарегистрированный кандидат. И вот эта статья позволяет председателю избирательной комиссии самостоятельно решать, без каких-либо критерий, прописанных в законе, допускать кандидата на заседание избирательной комиссии, где решается вопрос по регистрации кандидата, либо не пускать. То есть вот такое волюнтаристское решение, не основанное на каких принципах. Вот это произошло, кандидата не пустили, его доверенного лицо не пустили на заседание избирательной комиссии. Благополучно, к счастью, завершилось заседание комиссии, человека зарегистрировали в качестве кандидата, и вроде бы его права не нарушены. Но с другой стороны, он не смог участвовать в заседании избирательной комиссии, он не мог, во-первых, на заседании были очень жесткие дискуссии, вообще регистрировать этого кандидата или не регистрировать. А ведь это есть право
быть избранным. Право быть избранным ведь не считается только вот получение большинства голосов. Это ведь сам процесс участия в выборах. Вот с формальной стороны, вроде бы, его право быть избранным, участвовать в выборах не было нарушено. Потому что он был зарегистрирован, дошел до выборов, до дня голосования, все в порядке. Но с другой стороны, ему чинили препятствия. Вот какой подход в данном случае у Конституционного суда?
Ну, Антон Леонидович, конечно, вы так своевременно, я бы сказал, задали этот вопрос, потому что решение по этой жалобе будет вынесено, видимо, довольно скоро, и поэтому, наверное, я не могу предвосхищать то, что скажет Конституционный суд. Узнаем, какой будет у него подход. Моя личная позиция, ну, конечно, все зависит от обстоятельств дела. То есть нужно устанавливать, действительно, было нарушено право или не было нарушено право. В данном случае... Ну, спорный вопрос. Ну, во всяком случае, не вполне однозначный. Опять же, хорошо, можно принять решение, можно подтвердить, что право гражданина было нарушено, и даже Конституционный суд напишет, что оно подлежит пересмотру в установленном порядке. Но я не вполне понимаю, как бы тогда осуществлялся этот пересмотр, и что было бы его результатом. Допустим, заявитель пошел бы тогда в суд и сказал, что меня зарегистрировали, но с нарушениями, и поэтому я хочу, чтобы это решение отменили, и по-прежнему меня опять зарегистрировали, но только уже без нарушений. То есть не вполне понятно, достигается ли здесь основная цель конкретного нормоконтроля по жалобам. А конкретный нормоконтроль по жалобам – это не санация законодательства в целом. Это не идея Ганса Кельзена, хотя он говорил, что есть всегда политический интерес в том, в каждой жалобе, и должна происходить вот эта конституционализация, но все-таки Конституционный суд связан, и он всегда это подчеркивает, вот этим конкретным масштабом контроля. Нужно установить не только нарушение Конституции, это одно из условий, 36-я статья, основание для принятия дела, но есть 96-я. Критерии допустимости, это нарушение индивидуального конкретного права. И кроме этого, я бы добавил здесь, что вообще, если мы обратимся к зарубежным органам конституционного контроля, которые тоже рассматривают конституционные жалобы, немножко там другие модели, в той же Германии, вы знаете, что там есть жесткие критерии приемлемости. То есть, кроме допустимости, там всякие разные формальные закорючки и так далее, есть еще критерии приемлемости. Одно из двух. Значит, либо вопрос большой конституционной значимости ставится, и тогда он может быть принят к рассмотрению. Либо нарушение было очень серьезным и очень существенным для прав заявителя. И тогда тоже жалоба может быть принята к рассмотрению. Я убежден, что это в Германии такая практика, и в Словении, и в Венгрии теперь уже с 2013 года. Я думаю, что в иных случаях бы суды, скорее всего, не приняли бы к рассмотрению такие дела, если бы они увидели, что здесь, в общем-то, заявитель не остался, так сказать, в проигрыше, и ничего с ним такого серьезного не случилось. Причем в Германии это было бы сделано еще не мотивированно. И вы бы никогда не узнали с большой вероятностью, а почему вашу жалобу не приняли. А вот Конституционный суд должен мотивировать каждый свой отказ, поэтому, когда он вынесет решение по этому делу, мы можем на сайте увидеть, что оно прошло процедуру предварительного изучения, то есть какое-то будет решение. Какое, посмотрим, я буду сам с интересом ждать.
Продолжение дискуссии. Получается, что если цель конституционного правосудия не санация, вообще законодательная реакция на нарушенное право заявителя, на серьезное нарушение, получается, что Конституционный суд должен ждать, когда этого или следующего кандидата на следующих выборах, также какой-нибудь председатель руководства с этим же законом не допустил на заседание избирательной комиссии, его не зарегистрировали, и в конце концов он вышел на выборы, и тогда вот его право действительно было бы нарушено. Еще один пример, недавнее дело, решенное Конституционным судом, определением. Автомобилист заметил нарушение права дорожного движения, знаете, на видеокамеру снимают, подал заявление в полицию, а полиция ознакомила с материалами дела правонарушителя. Прописывал заявление с домашним адресом и телефоном этого заявителя. Естественно, ну, неестественно, вот этот правонарушитель взял, позвонил и сказал, что ты тут расписался с заявлениями своими в МВД, в ГИБДД.
я же знаю, город Березовский маленький, я знаю, где твоя машина стоит, где ты живешь, где дети ходят в школу. Он забрал это заявление, постарался замять это дело. В принципе, тоже человек не пострадал. Машина его не сгорела, дом цел, дети, слава Богу. И вроде бы право-то не нарушено никакое, формально. А человек продолжает писать, его, кстати, уже второй раз ему угрожали. Ну, человек с активной такой позицией. И получается, что ему нужно ждать, пока машина его сожгут, чтобы какая-то была реакция мужа.
Я согласен с вами в том, что установить, когда допущено нарушение права, а когда оно не допущено, не всегда можно с очевидностью, со стопроцентной точностью. Например, я думаю, что в этом деле, если бы... я уже сейчас несколько хуже помню эту фабулу. Я не помню, например, обращался ли заявитель в органы правоохранительные на том основании, что ему угрожали, и пытался ли он возбудить, чтобы было возбуждено уголовное дело, и его, чтобы он защитил свои права. А если бы он это сделал бы, и с материалами соответствующих проверок, или пускай это будет отказ, он пошел уже в Конституционный суд, то это продемонстрировало бы с гораздо большей ясностью, в чем состояло его нарушение прав. Потому что в противном случае я поддерживаю в части ту проблему, о которой вы говорите, она действительно есть, и с синими ведерками там были похожие случаи. Но до тех пор, пока у Конституционного суда нет вот каких-то достаточно достоверных свидетельств того, что это такая проблема, она правда есть, она правда серьезная, с ней правда нужно разбираться. Это не просто домысел или такая индивидуальная и очень специфическая ситуация конкретного лица. До тех пор он как бы остается в стороне. Поэтому, ну, опять же, вопрос убедительности. Насколько убедительно будет обращение? Я думаю так.
Спасибо. Позвольте еще.
Конечно.
Смотри, что касается примененности в конкретном деле, да, значит, примененность нормы в конкретном деле. Конституционный суд свою позицию высказал по этому поводу, что должны быть решения судов, да, ну, либо в общей юрисдикции, либо арбитражных судов, вступивших в законную силу. Значит, допустим, у конституционных судов республик, уставного суда Свердловской области сложилась следующая практика, что под примененностью в конкретном деле понимается вообще, затрагиваются ли права гражданина или нет. То есть требование об обязательном обращении его сначала в суды, там общей юрисдикции либо арбитражные суды, они не применяются. То есть как относитесь, вот, ну опять же это правовые позиции, высказанные, выработанные. То есть как относитесь к тому, что одни и те же требования, допустим, в конституционном суде, таким образом реализуются, а, допустим, в конституционных уставных судах по-другому.
Большое спасибо за этот вопрос. Я думаю, ответ прежде всего состоит в следующем. Закон федеральный о конституционном суде и региональные законы о конституционных уставных судах, как мы хорошо знаем, могут предусматривать совершенно разные процедуры. По-моему, где-то в Карелии чуть ли не акция популярис у них там действует, и можно обращаться. То есть это возможно, да? Разные компетенции, разные процедуры, разные требования, разные условия допустимости. Плюс они корректируются применительно к каждому масштабу практикой каждого соответствующего суда. Здесь корректируются и здесь корректируются. Иногда еще более в разных векторах, и разрыв этот становится еще больше. Конституционный суд в своих старых правовых позициях неоднократно подтвердил, что это в принципе допустимо. Есть некая идея единства конституционного, помните, да, единства конституционного судопроизводства, но это не исключает того, что, допустим, в законах субъекта будут иные компетенции, чем предусмотрены прямо законом о судебной системе федеральным конституционным, поэтому уставные суды конституционные начали другие даже осуществлять полномочия, которых нет, например, у российского конституционного суда. Сейчас в законе о конституционном суде, в 97-й статье, прямо и значит, однозначно сказано, что допустимость существует тогда, когда дело заявителя, разрешение дела заявителя завершено в суде. Следовательно, если имеется какой-то акт налоговой службы или акт местной какой-то административной административного органа, нужно все равно пойти обязательно в судебное учреждение, попытаться там устранить вот эту проблему. Это общее условие, от него никаких отступлений нет. Мы не примем ни одной жалобы, где не пройдены первая, а желательно и апелляционная инстанция, то есть проверка не вступившего в законную силу судебного решения. Если есть две инстанции судебные, тогда без проблем можно проверять. Есть, очевидно, случаи, вот законы ряда государств предусматривают, что в тех случаях, когда закон прямо непосредственно влияет на права и не нужно никакого правоприменительного решения, чтобы состоялось нарушение, а он своим существованием влияет, то тогда в этих случаях, конечно, не требуется прохождение ни всех инстанций, ни даже одной судебной инстанции, а можно прямо жаловаться на сам закон. Это распространенная практика. Но наш законодатель пошел несколько по другому пути. Если вы посмотрите особое мнение судьи Гаджиева к определению по жалобе, по-моему, значит, как же его, гражданин Лыкосов, что ли. В общем, это было определение по жалобе гражданина об оспаривании статей 96-97 закона о Конституционном суде. И там он предположил, что вот это новое регулирование, оно нарушает право на судебную защиту, потому что бывают исключительные случаи, когда не нужно дожидаться этих судебных решений, а нужно сразу идти в Конституционный суд. Я не знаю, это правильно или неправильно, но факт есть факт. Изменения внесены законом. До этого, вы хорошо знаете, до 2010 года можно было после одного письма там налоговой службы.
Ну, либо подлежит применению.
Или подлежит применению. И там было сказано еще судом или иными органами. А теперь, во-первых, рассмотрение завершено, а во-вторых, в суде, а не где-либо еще. Поэтому ваш вопрос абсолютно правильный, но ответ только один. Как в законе сказано, так и есть.
А кто был инициатором этих поправок? Вот то, о чем мы сейчас только что задали вопрос. Кто? Конституционный суд? Либо...
Нет, насколько я знаю, это не был не Конституционный суд. И если бы это был Конституционный суд, там же было много поправок. Не только про это. И письменное производство появилось тогда же. И другие вещи.
Палат, кстати, вот как
и упразднение палат. Я думаю, что возможно, если Конституционный суд бы сам инициировал. Например, статью 47.1. Он бы сделал несколько иначе, возможно. Более удачная была бы версия, а может быть и нет. Поэтому я не знаю, кто был. По-моему, внес, по-моему, администрация президента, президент, по-моему, внес сам законопроект. Я не знаю, была ли это инициатива президента или нет. Без понятия. Про палаты.
А к упражнению палат как относитесь?
Ну, понимаете, конечно, есть определенные плюсы и минусы, а минусы высказывались многократно. Ну, говорилось о том, что это очень сложно рассматривать все 20 тысяч обращений, которые, ну, сейчас поменьше 18 тысяч обращений в год, полным составом, когда действовало три состава, вместо трех составов только остался один. Конечно, это изменит пропускную способность суда, это увеличит нагрузку секретариата и его роль в процессе, и одновременно в регламенте Конституционного суда было зафиксировано уже прямо то, что стало практикой еще раньше, что некоторые отказные определения готовит секретариат и представляет их на рассмотрение судей. То есть, короче говоря, его роль в процессе возросла, естественно. Возросла индивидуальная нагрузка на каждого судью, потому что если тогда один судья не рассматривал, вообще не изучал то, что делали два другие состава, да, по другим делам, он теперь вовлечен в весь этот процесс. Можно ли сказать, что суд захлебнулся после этих изменений? К счастью, такого катастрофического изменения нагрузки не произошло. Это, наверное, связано за счет дополнительных гарантий. Допустим, принцип непрерывности в конституционном судопроизводстве, он был, в общем-то, практически устранен. Может быть, за счет этого. Опять же, можно говорить, плохо это или хорошо. Слава Богу, пока как-то функционирует эта система. За рубежом, если мы посмотрим, то мы хорошо знаем, что в Германии это два сената. Кроме двух сенатов, это шесть коллегий. То есть это очень такая система дифференцированная. Но у нас вот так. Ну, как вы знаете, официальной причиной, по-моему, была одна. Устранение палат, я имею в виду. Что это необходимо для избежания противоречивости правовых позиций. Было ли это действительно столь серьезным мотивом? Я не берусь сказать, я в этом не уверен. Если бы мне показали большое количество случаев, когда наши правовые позиции одного сената, так сказать, и другого противоречат друг другу, я бы с этим согласился. Пока я ничего такого не замечал, поэтому для меня это, может быть, было тоже несколько неожиданно. Но я могу сказать, что за эти годы, это ведь уже прошло несколько лет, в принципе, режим работы наладился. То есть все как-то изменили свою нагрузку, свой порядок деятельности. И мне кажется, что все судьи и аппаратчики, они более-менее привыкли и как-то сработали с этой системой. Спасибо вам, спасибо. Да, ну если студенты, то они, по-моему, как-то поникли. Ну, если не поникли, тогда.
Просто мы узурпировали.
Спасибо, да,
спасибо, спасибо. Если у кого-то остались какие-то вопросы, я еще здесь и готов с радостью ответить в индивидуальном порядке.
Ваши люди сразу стали.
Вопрос казался случайно по поводу принципа законодательности и доводов. У нас просто муниципальный акт по публичной службе рассматривался. И там заявитель говорил, как раз